новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 февраля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. И вот главные темы нашей программы. В Египте военные, принявшие власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. Сегодня начинается визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Суд в Москве рассматривает по существу иск о защите чести и достоинства трех оппозиционных политиков премьер-министру Владимиру Путину. В Россию прибыла с официальным визитом высшее должностное лицо ООН по правам человека Новонатхем Пилей. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Египте военные, которым перешла власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. В заявлении Высшего военного совета говорится, что этот орган останется у власти на ближайшие 6 месяцев до проведения выборов. Поступает разноречивая информация о состоянии здоровья отставного президента Хосни Мубарака. С последней информацией о положении дел в Египте международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну, давайте отметим несколько моментов, вот, касающихся нынешней ситуации в Египте. Как вы только что уже упомянули, Совет Вооруженных Сил, объединяющий 16 наиболее влиятельных генералов, которому вот сейчас передан контроль над страной, распустил парламент, приостановил действие Конституции. Вообще следует, судя по всему, ожидать довольно жестких мер со стороны военных. Они будут более жестко контролировать ситуацию, уже достаточно, уже была применена сила для того, чтобы вытеснить участников протеста на площади Тахрир, для того, чтобы прекратить уже сейчас демонстрации, и поступают сообщения о том, что, видимо, будут запрещены всякого рода забастовки для того, чтобы нормализовать ситуацию в стране, и военные намерены действовать решительно, судя по их заявлению, как только вот ситуация будет более-менее нормализована. По крайней мере, сейчас это заявляется как их цель. А второе, тоже о чем я уже упомянул, речь идет о том, что сейчас демонстрантов на площади Тахрир уже осталось немного. Как сообщают различные информационные агентства, речь идет о самых стойких из них, тех, кто продолжает требовать еще каких-то конкретных реформ, и те, кто не удовлетворен только отставкой Хосни Мубарака, они остаются на площади, но таких немного, хотя вот, как я уже упомянул, вот в связи с возможным запретом забастовок, о котором может быть объявлено уже сегодня, на некоторых предприятиях и в банках, и различных учреждениях люди, воодушевленные отставкой Мубарака, пытаются сместить своих начальников, и, судя по всему, военные собираются пресекать вот такого рода действия. И еще одна последняя новость – это вот информация, довольно противоречивая информация о состоянии здоровья теперь уже бывшего президента страны Хосни Мубарака. Напомню, что ему больше 80 лет, но в последнее время он, появляясь, по крайней мере, на телеэкране, выглядел совсем неплохо, но, судя по всему, вот эта ситуация, которая сложилась в Египте, достаточно серьезно сказалась на его здоровье. Вот действительно были сообщения, и не одно, о том, что, возможно, что он впал в кому, однако эти сообщения официально не подтверждаются. Судя по всему, речь идет о действительно резком ухудшении его состояния здоровья, и связано это, судя по всему, с его психологическим состоянием после отставки. Евгения.
Андрей, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» с последней информацией о положении дел в Египте был международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня начинается двухдневный визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это первый официальный визит главы российского МИДа с 2004 года, когда Лавров был назначен на министерский пост. Визит будет проходить на фоне достаточно прохладных российско-британских отношений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Визит Сергея Лаврова в Лондон чуть было не сорвался после того, как в британском парламенте прошло обсуждение обсуждение высылки из Москвы 5 февраля корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга. В Палате общин раздавались голоса, требующие отменить визит Лаврова и дать понять российскому правительству, что никакое улучшение отношений с Россией невозможно в свете враждебных и необоснованных акций российских властей в отношении работающей в Москве британской прессы. Наверняка жесткая позиция британских парламентариев перед визитом Лаврова заставила российские власти пойти на попятную и предложить Хардингу вернуться после урегулирования технических проблем. Цель визита Сергея Лаврова – попытаться урегулировать или хотя бы смягчить существующие противоречия в российско-британских отношениях, касающиеся выработки совместной политики в области борьбы с терроризмом, в отношении Ирана, увеличения торгового оборота и проблем ближневосточного региона, израильско-палестинского конфликта и ситуации в Египте. Однако главная цель визита Лаврова в Лондон – способствовать увеличению британских инвестиций в российскую экономику. Недаром во время визита он официально откроет неделю российского бизнеса в Лондонской школе экономики. На Международном экономическом форуме в Давосе Дэвид Кэмерон предупредил об опасности инвестирования в авторитарные страны, подобные России. Лавров надеется развеять эти опасения и убедить британских бизнесменов, что второй приговор Ходорковскому никак не связан с отсутствием в России гарантий частной собственности и правовым нигилизмом. Сейчас в России работают более 1000 британских компаний, инвестировавших в российскую экономику около 19 миллиардов долларов. Известный британский политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что во время визита в Лондон Сергей Лавров наверняка будет испытывать определенные трудности и неудобства.
Он будет чувствовать себя довольно некомфортно, и частично причина этого в неуклюжести российской внешней политики последнего времени. Это результат противоречивости и отсутствия единства в структуре российской власти, особенно в области принятия политических решений. В России сохраняется немало сторонников жесткой линии в отношении Запада. Эти люди принадлежат кругу так называемых силовиков, группирующихся вокруг Владимира Путина. Другой клан во властных структурах предпочел бы потепление отношений с Западом и возможность более доверительных отношений с западными партнерами. Эти люди группируются вокруг президента Медведева. Тот факт, что Россия общается с Западом, используя одновременно два различных подхода и две тональности, заставляет предполагать, что российская дипломатия страдает в настоящий момент своего рода двоемыслием, а это явно препятствует выработке целостной и последовательной позиции.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Камчатки продолжаются поиски траулера, связь с которым прервалась 10 февраля. На его борту 23 человека. Савеловский суд Москвы сегодня рассматривает иск Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова о защите чести и достоинства к премьер-министру России Владимиру Путину. В Москве с официальным визитом находится глава ведомства ООН по правам человека Наванадхем Пилей. Правительство палестинской автономии подало сегодня в отставку. Таковы новости. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В московском клубе «Art FAQ» журналисты, культурологи, литераторы обсуждают, как и почему бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский становится в последние годы культурным героем, источником разнообразных проекций и общественных и художественных размышлений. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас продолжается «Свобода в полдень». В минувшую субботу в Москве прошел первый за всю историю проведения этой акции санкционированный день гнева. Власти города четко продемонстрировали предельные границы компромисса. Митинг разрешили после того, как организаторы согласились перенести его подальше от мэрии. Но участников Дня гнева все же задержали за попытку пройти к приемной администрации президента России. Организатора митинга, лидера Левого фронта Сергея Удальцова, сегодня ждет суд. Подробнее об этом и о реакции российской прессы расскажет мой коллега Павел Куравский.
Состоявшийся в субботу День гнева стал первым за последние месяцы, согласие на проведение которого дали московские власти. В прошлом году оппозиционеры попытались провести 7 таких акций, но санкции на это ни разу не получили. Как пишут Новые Известия, несмотря на разрешенный статус, количество служителей правопорядка на месте проведения акции сократилось не сильно. Сохранился и символ митинга – черная метка. Только в этот раз она предназначалась уже не мэру города, а руководству страны. Организатор митинга Сергей Удальцов был настроен оптимистично и поздравил собравшихся с победой.
Гоняли нас, избивали, арестовывали. И в итоге добились того, что в самом центре, у стен Кремля, проходит наш День гнева. Это ваша большая победа, с чем я вас и поздравляю.
С трибуны митинговавшие упомянули практически все претензии оппозиции, критиковали реформу школьного образования, недобрым словом поминали Министерство обороны, а лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова призвала к отставке министра транспорта Игоря Левитина. Больше всего на митинге было обманутых дольщиков жилья. Отдать людям дома потребовал лидер движения «Однодольщики» Игорь Гульев. Неожиданно для многих на трибуну поднялся и давно не выступавший на людях лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. От имени всех собравшихся он выразил восхищение свободолюбивым народом Египта. В конце митинга координатор Левого фронта Сергей Удальцов пригласил всех желающих пройти с ним в приемную администрации президента России и передать резолюцию митинга. Правда, далеко уйти за пределы театральной площади участникам Дня гнева не удалось. Как пишет «Коммерсант», вместо привычных мрачных милицейских пазиков с решетками на окнах, оппозиционерам в этот раз ОМОН предложил ярко-желтые школьные автобусы. Традиционно первым был задержан Сергей Удальцов. По словам его соратника по движению «Левый фронт» Константина Косякина, Сергея Удальцова держали в УВД «Китай-город» незаконно.
Протокол на него не был составлен, то есть не указана никакая статья, то ли 19, то ли 20, ничего не было. То есть это уже было с грубейшими нарушениями, потому что они не имеют права больше 3 часов задерживать, чтобы не составить протокол. Они его по-хамски, это отделение «Китай-город», самое хамское в Москве, фактически там как на грани преступности. Уже беззаконно держат его там в этом отделении. Сегодня должен быть суд, а в котором часу, это вы знаете, это неизвестно. Обычно они как вывозят туда в суд где-то вот часов после 12, и там уже ждут, когда, значит, судья освободится и будет начнется заседание. Там нет того, чтобы четко вот время было сказано, и начинается судебное заседание.
По данным ГУВД Москвы, кроме господина Удальцова, было задержано 13 человек. Всех их отпустили домой. Лидера Левого фронта Сергея Удальцова подозревают в неповиновении сотрудникам милиции. Как сообщила Радио Свобода, супруга задержанного Анастасия Удальцова, суд над ним должен состояться сегодня, но где и во сколько, пока не знает и она.
Исходя из того, что его оставили на 2 суток, ему вменили 19.3, предусматривающий 15 суток ареста. Суд обещали повести утром, но сейчас выясняется, что там в отпуске судья участка, к которому относится территория, где его задержали. Вот. И, возможно, его повезут на Пресненский вал, там заменяющая судья. Вот. Но, как мне объяснили в секретариате суда, где в отпуске судья, то милиция им еще даже не звонила. И пока не знают, куда повезут.
Но это в любом случае должно сегодня состояться.
В 4 часа, если его не довезут в суд, его вообще обязаны выпустить из отделения. Вот. Но мы уже сталкивались с такими вещами. Помните, когда в прошлый раз ему суд перенесли, и вместо того, чтобы его выпустить, отправили обратно в отделение. И пошел он там еще 3 сутки сидеть.
То есть вы опасаетесь, что возможен и такой вариант?
Конечно.
Еще один заявитель Дня гнева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, отсутствовавший на митинге, намерен оспорить арест Удальцова по аналогии с задержанием Бориса Немцова на митинге «Стратегии 31» 31 декабря. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Савеловском суде Москвы началось рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства, предъявленного к Владимиру Путину Борисом Немцовым, Владимиром Меловым и Владимиром Рыжковым. Три сопредседателя партии «Народной свободы» предъявили иск к главе правительства в связи с тем, что, выступая 16 декабря 2010 года по телеканалу «Россия-1», Путин обвинил их в том, что они вместе с Борисом Березовским украли у России миллиарды. Это, по убеждению оппозиционных политиков, является клеветой и оскорблением. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Сопредседатели партии «Народной свободы» требуют в своем иске обязать Владимира Путина и телеканал «Россия-1», где шла трансляция, опровергнуть порочащую их информацию и взыскать с премьер-министра России 1 миллион рублей. Они ссылаются на статью 152 Гражданского кодекса, в соответствии с которой гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажут, что они соответствуют действительности. А вот представитель Владимира Путина Елена Забралова в ходе предварительных слушаний заявила: «Конституция гарантирует свободу слова и мысли. Кроме того, по Европейской конвенции о правах человека право на свободу выражения своего мнения распространяется и на сведения, которые являются оскорбительными, шокирующими или причиняют беспокойство». То, что сказал Владимир Путин, настаивает его представитель, было оценочным суждением, основанным на личном мнении об истцах как о политических фигурах. Публичное лицо должно выработать терпимость, критики и сдержанность. У микрофона «Радио Свобода» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Те примеры, которые Европейский суд приводит в таких случаях, они касаются определенно такой ситуации, когда журналист или же общественный деятель критикует чиновника и довольно резко критикует, и может быть в таких фразах очень нелицеприятных, то Европейский суд в таком случае бы сказал, что чиновник и государственный деятель должен терпеть. Здесь же ситуация, вообще говоря, не похожа на стандартную ситуацию, которую неоднократно высказывался Европейский суд. В данном случае крупный государственный чиновник, премьер-министр, бывший президент, нелицеприятный и за гранью закона высказывается по поводу общественного деятеля, более того, принадлежащего такой уязвимой общественной группе, то есть оппозиция, которая реально третируется, которая преследуется. Поэтому в данном случае я абсолютно уверен, что этот суд должен иметь судебную перспективу, и ссылку на Европейский суд в данном случае непозволительна.
Лев Александрович, а как вы думаете, чем закончится дело?
Вы знаете, всегда, когда мы обсуждаем перспективы судебных дел в России, я всегда высказываюсь надеяться, что будет работать закон. И в данном случае я тоже надеюсь, что будет работать закон. Другое дело, что вероятность не так уж велика, но публично я хотел бы призвать и судью, если до него дойдет мой призыв, ободрить его и сказать, что решайте все по закону и по совести, как говорится, потому что так, именно так рекомендуется принимать решение судьям.
А Владимиру Путину что пожелаете?
Владимиру Путину пожелаю проиграть этот процесс и вообще быть не таким наглым, когда он высказывается в оппозиции. Если он так себя ведет, то он все больше и больше себя дискредитирует и вызывает отторжение от думающей публики в России, от интеллигенции.
Говорит Лев Пономарев. Сегодня Савеловский суд столицы начал рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства, предъявленного к Владимиру Путину Борисом Немцовым, Владимиром Меловым и Владимиром Рыжковым. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Россию прибыла с официальным визитом высшее должностное лицо ООН по правам человека Наванетхэм Пилей. Она запланировала встречи практически со всеми ключевыми министрами российского правительства, а 15 февраля с президентом Дмитрием Медведевым. Особое место заняла вчерашняя встреча с представителями гражданского общества, куда пришли лидеры около полусотни неправительственных организаций. Речь шла о проблемах Северного Кавказа, о праве на свободу собраний, о свободе слова и других аспектах прав человека. Среди тех, кто встречался с Наванетхэм Пилей, эксперт правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. С ней побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Наша организация в России занимается несколькими темами, но лично я веду северокавказское направление уже очень много лет, собираю информацию, публикую материалы о ситуации с правами человека на Северном Кавказе, в первую очередь в Чечне, Ингушетии, Дагестане. Это такие самые, наверное, горячие на сегодняшний день регионы страны, можно сказать, горячие точки, в прямом смысле слова.
А в этих регионах какие ключевые проблемы, касающиеся нарушения прав человека?
Проблем крайне много, но, в принципе, все, что происходит происходит на Северном Кавказе, с моей точки зрения, происходит и вообще в России. Просто на Северном Кавказе нарушения прав человека, они настолько системные, настолько выпуклые, что кажется, как будто рассматриваешь ситуацию через очень сильное увеличительное стекло. По этой теме, кроме меня, попросили сотрудники ООН выступить еще несколько представителей ведущих российских организаций, как то правозащитного центра «Мемориал», комитета против пыток, о положении женщин в Чеченской Республике, о принуждении женщин носить платок и, конечно, проблеме безнаказанности в целом, о том, что такие нарушения прав человека, как похищение людей, как пытки, как внесудебные казни, а это происходит и в Чечне, и в Ингушетии, и в Дагестане в рамках контртеррористической активности в первую очередь. Эти нарушения прав человека остаются фактически полностью безнаказанными. И даже те решения, которые выносит Европейский суд уже несколько лет по чеченским делам, а этих решений на сегодняшний день больше 150, по существу Российской Федерации не выполняются. Пострадавшим выплачиваются материальные компенсации, как то и прописано в решениях Европейского суда, но государство не выполняет свои обязательства с точки зрения изменения правоприменительной практики, с точки зрения обеспечения гарантии того, чтобы подобные преступления не совершались силовыми структурами в будущем.
Для Пилей эти проблемы, они в новинку, или глава ведомства ООН уже знакома с проблемами на Северном Кавказе?
Я надеюсь, что эти проблемы для госпожи Пилей не совсем в новинку, потому что и наша организация, и другие организации регулярно подают структурам ООН материалы по этим вопросам, но это такой первый серьезный ее официальный визит в Российскую Федерацию. Она приезжает на целую неделю, у нее будет возможность получить очень много информации и провести очень много встреч. Если я не ошибаюсь, то бывший Верховный комиссар по правам человека ООН Луиза Арбур, посещая Российскую Федерацию, выезжала и сама в Северокавказский регион. Наверное, было бы хорошо, чтобы в какой-нибудь из своих приездов в Россию госпожа Пилей сделала то же самое. Не потому, что Северный Кавказ — это единственное проблемное место России, поймите меня правильно, потому что это, наверное, такая кризисная точка, это действительно наиболее проблемный регион страны.
Если вспоминать о визите Луизы Арбур, о ее деятельности на посту главы ведомства ООН по правам человека, насколько тогда вмешательство Луизы Арбур помогало правозащитникам здесь, российским, в решении их проблем и вообще влиять на политику российских властей в отношении прав человека?
К сожалению, на этот вопрос достаточно тяжело ответить, потому что российские правозащитники, да и международные правозащитные организации, они обращаются с достаточно похожими запросами к Верховному комиссару по правам человека ООН, к комиссару по правам человека Совета Европы, в разные международные структуры. И мне кажется, что именно консолидированное давление со стороны международных институтов действительно приводит к определенным улучшениям, действительно работает в том, что касается оказания влияния на российские власти. Это вопрос, наверное, того, чтобы самые влиятельные международные структуры говорили одним голосом, выступали с одними и теми же требованиями.
В эфире «Радио Свобода» была глава московского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на «Радио Свобода» ведущая Анна Качкаева. Означает ли провал политики мультикультурности провал политики глобальной? В студии генеральный директор Института геополитических исследований Эмиль Пайн и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Камчатки продолжаются поиски траулера, связь с которым прервалась 10 февраля. На его борту 23 человека. Глава МИД России начинает сегодня визит в Великобританию. Во вторник Сергей Лавров проведет переговоры с британским коллегой Уильямом Хейгом. Визитом также предусмотрена встреча с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Савеловский суд Москвы сегодня рассматривает иск Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова о защите чести и достоинства премьер-министру России Владимиру Путину. У берегов Сочи сегодня возобновлен поиск двух моряков с турецкого сухогруза, потерпевшего вчера крушение в Черном море. В Египте военные, принявшие власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. Правительство палестинской автономии подало сегодня в отставку. Об этом заявил глава кабинета Салам Фаяд. Ожидается, что Фаяд сохранит за собой должность премьер-министра, но произведет существенные перестановки в кабинете. Власть Алжира намерена отменить действующее в стране уже 19 лет чрезвычайное положение. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Алжира Мурад Меделси. По его словам, решение будет принято в течение нескольких дней. В Индонезии сегодня возобновился процесс по делу радикального священнослужителя Абу-Бакира Башира, которого считают лидером запрещенной группировки «Джамаа Исламия». В Колумбии леворадикальная группировка ФАРК освободила еще одного заложника, четвертого за последнюю неделю.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Томске бывший милиционер, сбивший до смерти журналиста, приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Эта трагическая история началась 4 января 2010 года, когда Константин Попов попал в томский медвотрезвитель. Там был жестоко избит работником заведения. Разбирательство по этому делу привело к отставкам в региональном милицейском руководстве. Но родственники погибшего Константина Попова не удовлетворены расследованием и даже после вынесения вердикта суда настаивают на продолжении следствия. Детали этой истории напомнит корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Преступление в томском медвытрезвителе произошло в ночь с 3 на 4 января 2010 года. По версии следствия, 26-летний милиционер Алексей Митаев издевался над журналистом Константином Поповым. При этом он был один, камеры наблюдения в комнате, где находился Константин, по странному стечению обстоятельств не оказалось, а сослуживцы Митаева ничего не видели и не слышали. Милиционера задержали только спустя 10 дней, 15 января.
Никаких конфликтных ситуаций вот с доставлением в медвытрезвитель между Митаевым и потерпевшим не было. Все произошло буквально за считанные секунды. За считанные секунды, когда потерпевший находился в состоянии в мягкой ветке.
Рассказал Андрей Гусев, замруководителя Следственного управления Следственного комитета прокуратуры по Томской области. 20 января 2010 года в больнице, не приходя в сознание, Константин Попов умер. В официальном заключении о смерти сказано, что первопричиной стали травмы, полученные в вытрезвителе. Следствие шло полгода и еще столько же судебный процесс. По обоюдному желанию сторон он был закрытым. Потому обстоятельства этого чудовищного преступления общественности останутся неизвестными. В ходе следствия сам Алексей Митаев свою вину признавал, но на суде от своих показаний отказался и настаивал на невиновности. Гособвинение просило для бывшего милиционера 14 лет тюрьмы. Суд учел смягчающие обстоятельства.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Митаеву Алексею Анатольевичу наказание в виде 12 лет лишения свободы. С отбыванием наказания смертной колонии строгого режима в отношении его права занимать должность в системе органов внутренних дел Федерации сроком на 3 года.
Государственный обвинитель Сергей Пелевин с решением суда согласился.
Приговор в сторону обвинения в части квалификации действий виновного и в части назначенного наказания устраивает. Наказание судом назначено практически в том же размере, что и просил я в судебных прениях. Смягчающие обстоятельства по делу были, и их просил учесть я в своих прениях. Это явка с повинной, которая была дана Митаевым сразу, еще до того, как были получены доказательства, подтверждающие его виновность. И, кроме того, в качестве смягчающих наказаний обстоятельств было учтено наличие у Митаева малолетних детей.
Приговор Митаеву признали справедливым и в Томском союзе журналистов. Председатель союза Алексей Севастьянов заявил, что у него нет никаких оснований не доверять следствию. Севастьянов выразил надежду, что в томской милиции больше не повторятся такие фашистские преступления, как убийство предпринимателя Игоря Вахненко, которого избили на допросе, а потом выбросили тело из окна четвертого этажа, и журналиста Константина Попова. Именно союз журналистов после гибели Кости настаивал на отставке руководства областного УВД.
Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Начальник УВД Виктора Гречмана своим приказом уволил президент. Сам Гречман после случившегося в отставку не собирался. Вдова Константина Попова, тоже журналист, член гильдии судебных репортеров России Вера Долженкова, назвала убийство Кости преступлением системы. Она не дает интервью на эту тему, исключение сделала лишь однажды для томской телекомпании ТВ-2. В этом интервью она заявила, что недовольна тем, как шло следствие. В частности, она сказала, цитирую: «Следствие шло из рук вон плохо. Когда нам с отцом Кости в очередной раз отказали в какой-то экспертизе, а нам много отказывали, я сказала следователю: неужели вы не хотите выяснить правду, что на самом деле произошло? Когда мы начали говорить о других версиях этого жуткого убийства, мы не говорим, что ваша версия неправильная, но давайте другие посмотрим. Мне господин следователь в присутствии адвоката, в присутствии отца Кости сказал, показывая рукой на портрет нашего гаранта Конституции: у меня дело на контроле самого, нам не до правды, нас сроки поджимают. После этого я была в шоке и поняла, что бьюсь головой об стену». Конец цитаты. Родственники Константина Попова не согласны с экспертизами, которые делали в Томске. Они не согласны и с тем, что прокуратура изначально основывалась лишь на одной версии и не рассматривала другие. Сейчас все экспертизы дела родственники Кости отправили в Москву. Они настаивают на продолжении расследования. Вера Долженкова сомневается, что Митаев один совершал это преступление. Она ответственно заявляет, что в ту злополучную ночь в вытрезвителе Константин ничего не нарушал и никого не оскорблял. Вдова журналиста не понимает, на каком основании к нему была применена мягкая вязка. Но, говорит, прокуратуре это неинтересно. Так же, как и неинтересно, почему человеку, истекающему кровью, не вызвали скорую. Вопросов у близких Константина Попова остается много, но ответы им, скорее всего, придется искать самостоятельно. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня на Берлинском международном кинофестивале будет показан документальный фильм «Ходорковский», посвященный бывшему главе ЮКОСа. Немецкий режиссер Сирил Туши снимал картину в течение нескольких лет. Бывший совладелец нефтяной компании Михаил Ходорковский упоминается в романах Татьяны Устиновой, Марины Юденич, Виктора Пелевина, Александра Проханова. Рисунки с процесса Ходорковского делали Павел Шевелев, Гарри Бардин, Борис Жутовский и еще несколько художников. Артем Лоскутов сделал выставку, посвященную Ходорковскому. Арва Пярт посвятил Ходорковскому симфонию. Американка Кэтрин Коллинз сняла другой документальный фильм о Ходорковском «Власть». А несколько дней назад Балтийский мемориал выпустил почтовые марки с изображением Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Почему образ Ходорковского становится все более популярным? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Образ великомучеников на Руси был издревле популярен. Сначала там чудотворцы всякие замученные были, потом во времена коммунизма Зоя Космодемьянская, а сейчас мы плавно переходим к капиталистам, которых зверски замучивают за стенках нашего КГБ, ФСБ и так далее.
Я думаю, потому что, в общем-то, в России не один олигарх, а много, и все это были деньги не честным путем, я бы так думала. А когда наказывают одного, он всегда становится героем и человеком, которого стоит жалеть. Мне представляется, что это с этим связано, и не более с чем другим.
Образ Ходорковского становится потому популярным, что этот человек несет наказание за то, за что может понести наказание, в общем-то, вся остальная страна, потому что все воруют, все делают это достаточно открыто, и вот нашли человека, которого можно наказать. То есть, если прецедент по Ходорковскому по оправданию пройдет, то все вдохнут спокойно. Если не пройдет, то всем надо бояться.
Несмотря на то, что наш премьер обозвал его вором, который должен сидеть в тюрьме, я с большой симпатией отношусь к Ходорковскому и к Лебедеву. Я не считаю их ворами. Я надеюсь, что их выпустят раньше, чем закончится 14 лет. И я бы очень хотела увидеть Ходорковского в роли президента России.
Сейчас вышла книжка с его статьями, с его интервью, из которой следует, что это очень умный человек, что он абсолютно никакой не преступник, он внушает глубочайшее уважение, и его в конце концов выпустят. Он будет очень достойным претендентом на пост президента России.
Так челябинцы ответили на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня станут известны лауреаты ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Она считается самой престижной прежде всего в области популярной музыки. Но несколько статуэток, изображающих граммофон, традиционно предназначены музыкальным произведениям, которые условно принято называть серьезными. Среди таких номинантов в этом году и 4-я симфония Арва Пярта «Лос-Анджелес», посвященная Михаилу Ходорковскому. Подробности о «Грэмми» 2011 года рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Аретта Франклин, Боб Дилан, Барбара Стрейзанд, Эминем, Рики Мартин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Хадсон, Леди Гага, Кристина Агилера, Марк Энтони, Джейми Фокс, Крис Кристоферсон, Гвинет Пелтро, Мик Джаггер, Ленни Кравец. Это же энциклопедия современной популярной музыки. Однако интерес публики вызывало не только, кто из номинантов получит премии, но и скандалы, связанные с некоторыми из них. Например, не забудет ли слова песни Кристина Агилера, как это произошло с ней недавно при исполнении американского гимна перед началом Супербола. Или как будет одета, а вернее раздета, Леди Гага. Кстати, ее новая песня «Born This Way», «Я такой родилась», которая звучит сейчас на радиостанциях по всей Америке, по мнению музыкальных критиков, очень уж напоминает хит Мадонны 1987 года «Express Yourself». Самой молодой аудитории, которая без ума от 17-летнего певца Джастина Бибера, интересно, правда ли, что он встречается с 19-летней певицей и актрисой Селеной Гомес. Их видели вместе в Голливуде на премьере фильма «Never Say Never» — «Никогда не говори никогда». Истеричные поклонницы Бибера обещали даже убить за это Селену. Дженнифер Хадсон накануне церемонии говорила, что очень волнуется, ибо участвует в блоке, посвященном Аретте Франклин. «Мы любим Аретту, любим ее музыку и чествуем ее все вместе». Майкл Вуд, нью-йоркский эксперт в области популярной музыки, член Американской академии звукозаписи, хорошо знает процесс отбора кандидатов на получение Грэмми. Интересно, как со временем меняется не только звуковая техника, но и критерии голосующих членов Академии. Когда я начинал в Академии, надо было отобрать лучшую из 6 песен, представленных несколькими крупнейшими студиями звукозаписи, такими как Universal или Sony. Теперь мы готовы рассматривать песни, записанные даже в домашних условиях. Голосующие не обязаны разбираться во всех стилях. Если я не чувствую себя сведущим в каком-то стиле, или жанре, я не голосую. Можно выбрать ту категорию, в которой я себя чувствую более уверенно. В Академии звукозаписи 12 тысяч членов с правом голоса. Каждый получает огромный список, в котором до 700 фамилий разных певцов и музыкантов. Большинство голосующих к этому времени уже имеют представление о том, кто им нравится, а кто нет. Студии звукозаписи играют главную роль в номинации по разным категориям, хотя мы в этом процессе тоже участвуем. А потом идет второй тур голосования, когда мы даем свои оценки каждому из номинированных. В этом году очень повезло с участниками церемонии и исполнителями. Многие именно на этой неделе оказались свободными от гастролей, от съемок, от концертов и собрались в Лос-Анджелесе. Кто-то специально все спланировал так, чтобы популяризировать свой новый альбом, новую песню. А в общем, когда артисту звонят и предлагают выступить на Грэмми, мало кто отказывается. Недостатком церемонии Майкл Вуд считает то, что она все больше превращается в концерт и все дальше уходит от классической церемонии награждения. Во всяком случае, так это выглядит в теле- и радиотрансляции. В эфире показывают награды только примерно в 10 категориях, тогда как всего категорий 109. Впрочем, и в этом урезанном варианте время трансляции 3,5 часа. В нынешней церемонии Грэмми много приятных сюрпризов. Мик Джаггер до сих пор никогда не выступал на церемонии. На этот раз он решил своим выступлением почтить память легенды соул-музыки Соломона Бурке, скончавшегося в прошлом году. Боба Дилана и Барбару Стрейзанд теперь редко можно увидеть на телеэкране в так называемом «живом концерте». Например, Боб Дилан за долгую музыкальную карьеру выступил на Грэмми всего 5 раз. В этом году ему исполнится 70. Барбаре Стрейзанд 70 исполнится через год, а Джаггеру через 2 года. Накануне церемонии критики больше всего говорили о 2 альбомах из 5 номинированных, об альбоме Eminem Recovery и альбоме Леди Гага The Fame Monster. По числу номинаций 10. Eminem в этом году лидировал. Впрочем, Леди Гага составила ему довольно сильную конкуренцию. Она часто эпатирует публику. Недавно, например, заявила, что ее песня «Я такой родилась» может стать гимном геев. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Камчатки продолжаются поиски траулера, на борту которого 23 человека. Глава МИД России начинает сегодня визит в Великобританию. В Москве с официальным визитом находится глава ведомства ООН по правам человека. Правительство палестинской автономии подало сегодня в отставку. Таковы новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сенсация в деле ЮКОСа. Приговор написан не Виктором Данилкиным.
Комментарии экспертов.
Почему Анастасию Волочкову сняли с эфира?
Право автора.
Борис Парамонов. Достоевский или охота на зайцев.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Далее новости экономики, которые представит Иван Трефилов.
Правительство России завершило размещение принадлежавших ему 10% акций банка ВТБ, продав их частным инвесторам почти за 96 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. После завершения сделки доля государства в уставном капитале ВТБ сократилась до 75,5%. В перспективе, согласно планам правительства, она может быть уменьшена вплоть до контрольного пакета – 50% плюс одна акция, однако в 2011 году новых продаж акций ВТБ не планируется. Россия снизит ввозные таможенные пошлины на новые легковые автомобили с 30 до 25% при вступлении во Всемирную торговую организацию, то есть, возможно, уже в 2012 году, сообщил представитель Министерства экономического развития страны Максим Медведков. Далее, в течение 7 лет, по его словам, ставка этой импортной пошлины будет сокращена до 15%. Российский «Газпром» планирует в 2011 году увеличить поставки газа в Европу на 9% по сравнению с минувшим годом, то есть со 139 до 151 миллиарда кубометров, сообщили представители концерна на встрече с инвесторами. Ранее «Газпром» представил прогноз европейских поставок газа в текущем году, объем которых оценивался в диапазоне от 150 до 155 миллиардов кубометров. Российская компания «Русгидро» и французская «Альстом» планируют до конца февраля завершить создание совместного предприятия по производству гидроэнергетического оборудования, которое разместится на территории Башкирии. Распределение долей участников в нем пока не согласовано, однако известно, что «Альстом» внесет в его капитал как денежные средства, так и технологии. Китай по итогам 2010 года опередил Японию и стал второй по величине экономикой мира после США. Согласно опубликованным в понедельник официальным данным, в минувшем году объем японского ВВП составил 5 миллиардов 470 миллионов долларов, на 410 миллионов долларов меньше, чем объем экономики Китая. Вместе с тем, по уровню ВВП на душу населения, США и Япония по-прежнему опережают Китай примерно в 10 раз. Курс доллара на сегодня 29 рублей 32 копейки, на 3 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 39 рублей 76 копеек. По сравнению с пятницей он подешевел на 37 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». У московской мэрии появился план по борьбе с дорожными пробками. Он предлагает расширить основные магистрали и построить новые на месте линии электропередач. Экспертные оценки проекта представит Динара Седдикова.
Постановление столичного правительства о проектировании дорожно-мостового строительства в 2011-2013 годах опубликовано на сайте Комитета по архитектуре Москвы. Комитет решил последовать совету столичного мэра Сергея Собянина, который на одном из первых своих совещаний по транспортным проблемам предложил перенести воздушные электросети под землю. Освободившееся место – это более 300 километров, почти три московские кольцевые дороги – отдать под прокладку дорог. Теперь, согласно намеченному плану комитета, на месте линии электропередач будут построены пять новых магистралей. магистралей, дублеры самых загруженных московских шоссе и проспектов. Воздушные электросети, на месте которых планируется возведение новых дорог, будут убраны в подземные короба. В Москомархитектуре считают, что такие методы по борьбе с пробками оправданы. Однако эксперты подсчитали, прокладка лишь одной подземной высоковольтной линии электропередач обойдется в городу в 5 раз дороже, чем прокладка воздушной электросети. Тем более, что дорожное строительство в России считается одной из самых удобных сфер для коррупции. Председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков рассказал Радио Свободу, что новый план правительства Москвы может только усугубить ситуацию.
Линии электропередач действительно могут быть убраны под землю. Означает ли это дополнительные затраты? Конечно, да. Просто на стадии строительства дорога, аналогичная строительству за рубежом в России, стоит в несколько раз больше подчас. При этом еще и она разительно отличается по качеству. Лужкова-то нет, лужковская команда осталась. Было бы наивно, на мой взгляд, надеяться, что те же самые люди теперь вдруг неожиданно при новом мэре изменят своим нравом.
Руководитель научного института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что подземная прокладка ЛЭП – это уже привычный опыт выкраивания земли под новые объекты для Европы, где земля дорога. В других, более просторных странах ЛЭП не выводит под землю. Это слишком дорогостоящая процедура. Михаил Блинкин рассказал, что есть другие идеи в московском пока еще не утвержденном дорожном проекте, которые действительно достойны внимания.
Прежде всего, в этом документе появляются адреса задних дворов Москвы, вот на глубокой периферии, которыми Москва так вот сложилась в последние годы, фактически не занималась. У нас, так сказать, в общем, основное, это наши были парадные проезды. Большая Ленинградка, Наперстницкий проспект. Задними дворами мы не занимались. И это очень усугубило транспортную ситуацию в городе. И к тому же, по большому счету, это и по отношению к жителям как-то не очень красиво, да? Самое главное в этом проекте – это некоторое внимание задним дворам города.
Часть уже существующих дорог, согласно проекту, будет реконструирована. Власти Москвы рассчитывают расширить некоторые из магистралей, например, Волгоградское и Волоколамское шоссе. Последнее будет вести к стадиону «Спартак», который должен быть готов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Чтобы разгрузить другие дороги, будут выделены отдельные трассы связки. Между соседними районами, к примеру, между Чертаново и Бирюлево. Еще одним пунктом новой дорожной программы стали двухуровневые развязки, а также выделенные полосы и карманы для общественного транспорта. Новые радиальные направления в сторону кольцевой автодороги, согласно проекту, становятся приоритетной задачей. На этом пункте заостряют внимание члены движения автомобилистов России. Его участники в целом могут поддержать новый проект при условии определенных доработок. Об этом рассказал председатель движения Виктор Похмелкин.
В принципе, так сказать, планы, которые сейчас московские власти заявляют, могли бы быть поддержаны при одном принципиальном условии. В условиях, когда автомобилисты платят огромные деньги, бюджеты всех уровней, так сказать, и не получают ничего взамен полноценного, не может быть и речи о введении платных дорог. Введение платных дорог, я полагаю, это грубое нарушение прав автовладельцев. Хотя законодательно это предусмотрено, но в данном случае считаю, что несправедлив сам закон.
Строительство запланированных объектов, говорится в проекте Москомархитектуры, позволит увеличить пропускную способность радиальных трасс на треть, сократить общий городской пробег на 17-20%, а длину перегруженных участков уменьшить почти наполовину. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Британское издательство «Бримстон Пресс» опубликовало книгу британского переводчика и литературоведа Джона Дьюи «Зеркало души» с подзаголовком «Жизнь поэта Федора Тютчева». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Название своей книги Джон Дьюи заимствовал у младшего современника Тютчева, известного публициста и писателя, князя Владимира Мещерского. Это он назвал поэзию Тютчева «зеркалом души». Великий русский лирический поэт практически неизвестен на Западе. Надо сказать, что и в России при жизни Тютчева его поэзия не была популярна. Он прожил свою литературную жизнь в тени Пушкина. В отличие от Пушкина, он не был профессиональным литератором и всячески противился популяризации своего творчества. Тютчев был карьерным дипломатом, значительную часть жизни прожившим в Западной Европе. Книга Дьюи – не только детальное жизнеописание Тютчева. Блестящий анализ лирики поэта перемежается в ней с проницательными комментариями его публицистики. Тютчев был не только великим лириком, но и незаурядным политическим философом. Западник по образу жизни, он был славянофилом и почвенником по убеждениям. Джону Дьюи удалось на широчайшем документальном материале продемонстрировать двойственность, противоречивость и сложность натуры, жизни и убеждений человека, которого Афанасий Фет назвал одним из величайших лириков, существовавших на Земле. Многие литературоведы считают, что по философской глубине поэзия Тютчева превосходит пушкинскую. Джон Дьюи разделяет эту точку зрения.
Когда Льва Толстого спросили, кто его любимый поэт, он ответил – Тютчев. Конечно, он очень любил Пушкина. Объясняя свой выбор, Толстой сказал – Пушкин шире, но Тютчев глубже. Думаю, что это хорошее определение поэзии Тютчева. Пушкин за свою короткую жизнь написал множество стихов в самых разных жанрах и на множество тем, тогда как Тютчев – автор лишь около 200 коротких лирических стихотворений. Однако все его стихи отличаются удивительной глубиной. У этих стихов глубочайший подтекст, увлекающий вас за пределы самого текста.
Мировоззрение Тютчева до сих пор вызывает споры исследователей его творчества. Почему оно выглядит противоречивым?
По своим убеждениям, Тютчев был сторонником панславистской идеи и был очень близок к славянофилам. Он верил в могущественную империю славянских народов под руководством России, российского императора, но в своей обыденной жизни он в огромной мере был привязан к западным ценностям и западному образу жизни. В нем постоянно происходила борьба между тем, что он называл «русской шишкой» — любопытно, что он сказал это по-французски, по-французски он говорил лучше, чем по-русски — и его «западной шишкой». Однако наряду с прозападным образом жизни Тютчев был серьезно озабочен будущим России.
Так называемый «Денисьевский цикл» считается венцом тютчевской лирики. Какую роль сыграла Елена Денисьева в жизни и поэзии Тютчева?
Он был отцом троих ее детей. Надо сказать, что она была очень властной женщиной. Они не были женаты, но Денисьева считала себя его настоящей женой. Они не могли пожениться, поскольку Тютчев был женат. Его второй женой была немецкая аристократка Эрнестина Дёрнберг. Роман с Денисьевой вспыхнул в 1850 году, после того, как Тютчев и Эрнестина в 1844 году вернулись в Россию. Связь с Денисьевой длилась 15 лет, и только смерть Елены от туберкулеза в 1864 году прервала ее. По сути, Тютчев в то время жил на два дома. В конце концов, его жена, Эрнестина, вынуждена была с этим примириться. Тютчев обычно полгода жил с женой и полгода с Еленой.
Говорил автор биографии Федора Тютчева «Зеркало души» Джон Дьюи. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, 13 часов 7 минут, смотрим телевизор с Анной Качкаевой. Бунт женщин. В России запрещают телепрограммы с балериной. Из правящей партии в Италии женщины выходят на улицу против премьер-министра. Программа «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут. А я с вами прощаюсь. Хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Городские власти, но при этом они не хотят...
Участники конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир.